В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 30 марта, в Тбилиси 21, в Хинвали Сухуми 20 часов. У микрофона Кейти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Делегация Венецианской комиссии знакомится в Тбилиси с ходом работы Конституционной комиссии, которая занимается поправками в основной закон страны. Президиум Верховного суда самопровозглашенной Республики Абхазия поставил точку в уголовном деле об убийстве российского предпринимателя Сергея Климонтовича и его подруги. Оставил в силе приговор Верховного суда бывшему парламентарию Нодику Квицине. Очередные теледебаты кандидатов в президенты самопровозглашенной Республики Южной Осетии не состоялись. Накануне эфир на государственном телевидении был сорван незадолго до начала. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Совет России и НАТО проводит встречу в Брюсселе. Сенат расширит расследование вмешательства Кремля в выборы в США. Малайзия передаст Северной Корее тело Ким Чен Нама. Послы стран НАТО и России собрались в штаб-квартире Альянса в Брюсселе на первую сессию Совета России-НАТО в 2017 году. Ожидается, что переговоры 30 марта будут посвящены конфликту на востоке Украины, ситуации в области безопасности в Афганистане и путям снижения военных рисков в Европе. Заседание Совета России-НАТО последовало после трех аналогичных встреч в прошлом году. Это происходит за день до встречи министров иностранных дел НАТО с участием госсекретаря США Рекса Тиллерсона. НАТО приостановило все практическое сотрудничество с Россией после захвата и присоединения Крыма в марте 2014 года, но политические каналы остаются открытыми через Совет. Государственное информационное агентство ТАСС процитировало слова заместителя министра иностранных дел Алексея Мешкова о том, что Москва планирует обсудить наращивание военного потенциала НАТО вдоль наших границ. Союз развернул тысячи солдат и тяжелое вооружение в Польше, странах Балтии и Юго-Восточной Европе, чтобы обеспечить безопасность членов НАТО, близких к России, после агрессии на Украине. Россия захватила Крым в марте 2014 года и поддерживает сепаратистов в войне против правительственных сил Украины, в ходе которой погибли более 90 тысяч человек в восточной части Украины.
Эхо Кавказа. Новости.
Сенатский комитет по делам разведки Конгресса США расширит масштабы расследования российского вмешательства в американские президентские выборы, заявили глава комитета, сенатор-республиканец Ричард Бир и сенатор-демократ Марк Уорнер. Комитет планирует заслушать 20 человек, имеющих отношение к расследованию, в их числе Джареда Кушнера, зятя и советника Дональда Трампа, встречавшегося с российскими представителями во время и после предвыборной кампании. Этот список может быть расширен. В распоряжение специальной группы экспертов комитета уже поступило из американских спецслужб несколько тысяч документов. По данным Ричарда Бира, они работают с беспрецедентным объемом документации. Мы намерены докопаться до истины, заверил сенатор Ричард Бир. Подобное расследование, начатое Комитетом Палаты представителей по разведке, затормозилось после того, как демократы обвинили главу комитета республиканца Девина Нюнеса в близости к Белому дому и неспособности беспристрастно руководить расследованием. Сотрудница Госдепартамента США, имеющая доступ к секретной информации, Кэндис Клейборн, обвинена в том, что не сообщила о контактах с китайскими агентами внешней разведки, которые представили ей подарки в обмен на дипломатическую и экономическую информацию. Об этом вчера сообщил представитель Федеральной прокуратуры США. Малайзия передаст властям Северной Кореи тело Ким Чен Нама, сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом заявил малайзийский премьер-министр Наджиб Разак. По его словам, дипломатический кризис между двумя странами закончился. Граждане Северной Кореи, задержанные по подозрению в причастности к убийству, будут отпущены. В свою очередь, 9 сотрудников посольства Малайзии в Пхеньяне, которым не разрешали покинуть страну из-за дипломатических разногласий, также вернутся на родину. Малайзийские правоохранительные органы продолжат расследование. Ким Чен Нам был отравлен в аэропорту столицы Малайзии 14 февраля. Мужчине набросили на лицо платок с быстродействующим ядом. Причиной его смерти стал сильный паралич, наступивший через 20 минут после нападения. После смерти Ким Чен Нама власти Малайзии отменили безвизовый въезд на территорию страны для граждан Северной Кореи из соображения безопасности. Затем Пхеньян запретил гражданам Малайзии покидать территорию КНДР. В ответ Куала-Лумпур объявил о такой же мере в отношении северокорейских граждан, находящихся в Малайзии. В Сенате США проходят публичные слушания по предполагаемому вмешательству России в прошлогодние выборы американского президента и возможным связям приближенных главы Белого дома Дональда Трампа с Москвой. Об этом сообщает «Голос Америки». По словам главы комитета разведки Ричарда Барра, было изучено более 1000 документов о кибератаках. Предполагается, что на их изучение уйдет еще несколько недель. 6 января разведывательное сообщество США заявило, что президент России Владимир Путин распорядился провести хакерские атаки на Демократическую партию, чтобы повлиять на предвыборную кампанию и помочь Трампу. В Кремле причастность к кибератакам отрицают. Государственный департамент сообщил, что встречи Тиллерсона с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и другими высокопоставленными чиновниками 30 марта будут включать обсуждение путей нашей кампании по победе над боевиками ИС в Сирии и Ираке.
Новости читала Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочоришвили. Переходим к темам дня. В Грузии находится делегация Венецианской комиссии во главе с ее секретарем Томасом Маркертом. Группа международных экспертов прибыла в Тбилиси, чтобы ознакомиться с ходом работы Конституционной комиссии, которая занимается поправками в основной закон страны. Ранее власти Грузии пообещали учесть все замечания Венецианской комиссии в процессе разработки новой Конституции. Владимир Унаняц следит за визитом.
Действующая Конституция Грузии является хорошим текстом, однако его можно усовершенствовать. Это сказал председатель Венецианской комиссии Джани Букики во время своего последнего визита в страну в январе этого года. После этого текст откорректировали, однако процесс разработки поправок в основной закон страны сопровождался и продолжает сопровождаться взаимными обвинениями власти и оппозиции. И те, и другие апеллируют к Европе, мол, пусть нас рассудят европейские эксперты в области конституционного права. Сегодня в Тбилиси прибыла делегация Венецианской комиссии во главе с ее секретарем. Впрочем, вопреки ожиданиям, Томас Маркерт предпочел ограничиться осторожным комментарием.
Мы проведем встречи с председателем парламента, его заместителем и рабочей группой Конституционной комиссии. Это рабочий визит, в рамках которого мы ознакомимся с существующим положением вещей. На данном этапе мы не планируем давать рекомендации. Наша цель – детальное рассмотрение текста документа. Что касается избирательной системы, то я воздержусь от комментариев.
Оппозиция же молчать не намерена. Противники власти обещают указать представителям Венецианской комиссии на целый ряд несоответствий международным стандартам, предлагаемых правящим большинством поправок. По мнению председателя политического движения «Государство для народа» Ники Мачутадзе, в случае принятия той конституционной модели, которую озвучивают члены грузинской мечты, в Грузии начнется диктатура премьер-министра.
Это не будет иметь ничего общего с демократическим процессом. Прямые выборы президента обязательно должны быть сохранены. Никто не может попрать право гражданина Грузии избирать главу своего государства. Никто не может разрушить институциональный порядок. Переход на косвенное избрание президента Грузии будет разрушением государственной институциональной модели.
Прямые выборы главы государства необходимы также для того, чтобы у страны был главнокомандующий арбитр с высокой легитимацией, а страной не управляли неформальные лидеры, считают оппозиционеры. Поэтому изменения в избирательный процесс являются наиважнейшими и наиболее принципиальными, говорит член Конституционной комиссии, председатель свободных демократов Шалва Шавгулидзе.
Понятно, что правительство согласно на переход на пропорциональную систему, но заявляет о каких-то оговорках. Например, что нераспределенные мандаты полностью должны быть отданы правящей силе. Если новый парламент будет избран по справедливой избирательной системе, избрание таким парламентом президента вместо всеобщих выборов для нас неприемлемо. Но если избирательные правила останутся несправедливыми, в таком случае избрание президента таким парламентом будет означать, что правящая сила назначит президентом угодное себе лицо.
По словам оппонентов власти, согласно предложению грузинской мечты, вышедшая на первое место партия фактически присвоит от 40 до 50 мандатов. И в случае проведения выборов таким путем ни парламент, ни правительство не будут отражать волю народа, говорит директор НПО «Справедливые выборы» Михаил Бенидзе.
С одной стороны, есть предложение полностью перейти на пропорциональную систему, но с другой стороны, идут разговоры о довольно странном распределении высвобожденных мандатов, согласно которому все нераспределенные мандаты достанутся партии, вышедшей на первое место. Нам кажется, что это несправедливо. Мы выступаем за то, чтобы высвободившиеся мандаты были поделены между всеми партиями, преодолевшими избирательный барьер.
Впрочем, в правящей партии призывают своих визави не паниковать. По словам вице-спикера парламента от грузинской мечты Тамар Чугушвили, у прибывших в Тбилиси экспертов уже есть черновик всех изменений, подготовленных Конституционной комиссией.
Как только Конституционная комиссия приходит к согласию по поводу какой-либо статьи, мы отправляем экспертам англоязычную версию. Соответственно, они обладают полной информацией о деятельности комиссии. После того, как окончательный вариант законопроекта будет готов, они вышлют свои рекомендации и опубликуют свое мнение.
При этом Чугашвили добавила, что со стороны экспертов Венецианской комиссии не было сделано никаких замечаний, не выражено никакого беспокойства по поводу изменения порядка избрания президента Грузии. По ее словам, члены делегации были неверно проинформированы в связи с урезанием функций главы государства. Однако на встрече, в которой принимал участие председатель парламента Иракли Кубахидзе, европейским экспертам якобы были даны точные пояснения, вследствие чего полностью сняты вопросы, существовавшие до этого. Означает ли это, что Венецианская комиссия, ранее раскритиковавшая целый ряд положений готовящегося проекта поправок в Конституцию, изменила свое мнение, пока сказать трудно. Сами эксперты упорно отказываются от комментариев. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К новостям из Сухуми. Сегодня Президиум Верховного Суда Самопровозглашенной Республики Абхазия поставил точку в уголовном деле об убийстве российского предпринимателя Сергея Климонтовича и его подруги Оксаны Скаридновой. Обвинительный приговор Верховного Суда от 28 октября 2016 года оставлен в силе. С подробностями одного из самых громких судебных процессов в Абхазии наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Президиум Верховного Суда рассматривал надзорное представление Генеральной прокуратуры на решение кассационной коллегии от 18 февраля текущего года, которое отменило обвинительный приговор Верховного Суда по делу об убийстве российского предпринимателя Сергея Климонтовича и его подруги Оксаны Скаредновой и направило дело на новое судебное рассмотрение. Вместе с надзорным представлением Генеральной прокуратуры Президиум рассмотрел надзорную жалобу адвоката потерпевшей и кассационные жалобы адвокатов обвиняемых Квициния, Хмаил и Бегвава. Адвокат Натальи Климонтович, жены убитого предпринимателя Артур Сиваков, заявил недоверие составу суда и ходатайствовал об отводе всех судей. Ходатайство Сивакова поддержали все подсудимые и их адвокаты. Суд, посовещавшись, объявил о том, что ходатайство об отводе судей оставляет без удовлетворения. После оглашения этого решения выступил адвокат подсудимого Нодика Квициния Игорь Скнарин, который сообщил о том, что на незаконное содержание под стражей его подзащитного была подана жалоба в Сухумский городской суд. Однако прокуратура блокирует рассмотрение этого дела. Судьи объяснили адвокату, что на данном процессе они не вправе входить в рассмотрение вопроса о мере пресечения. После этого заявления в зале начался шум. Обвиняемые утверждали, что их вина следствием не доказана, и осудили их несправедливо и незаконно. Их поддержали родственники, присутствовавшие в зале. Взятый под стражу, обвиненный в организации убийства Климонтовича и Скоредновой, депутат Народного собрания Нодик Квициния требовал немедленно его освободить. В адрес судей и представителей прокуратуры звучали угрозы и оскорбления. Потом подсудимые отказались участвовать в процессе и потребовали вывести их из зала суда. Вслед за ними удалились и их адвокаты. Гособвинитель Георгий Ажба изложил позицию прокуратуры.
Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия в нарушении положения части 1 статьи 335 УПК Республики Абхазия, предусматривающей право суда кассационной инстанции проверять законность, обоснованность и справедливость судебного решения лишь в той части, в которой оно обжаловано, вышло за пределы лишения в той части, в которой оно обжаловано. Тем самым нарушило требования процессуального законодательства. Вместе с тем, выводы суда, кассационной инстанции о том, что судом первой инстанции дана неверная квалификация действий Квициния в части похищения потерпевших, якобы из материала дела усматривается, что он не был организатором, а непосредственным исполнителем похищения в составе группы лиц по предварительным сговорам, несостоятельно. Прошу отменить определение кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда от 16 февраля 2017 года в связи с существенными нарушениями уголовного и уголовно-процессуального закона, оставив в силе приговор судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия 28 октября 2016 года.
Адвокат Натальи Климонтович Артур Сиваков был солидарен с прокурорами и обозначил свою позицию так.
Мы убеждены, что кассационное определение от 16 февраля 2016 года кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия существенно нарушает уголовно-процессуальный закон Республики Абхазия и подлежит отмене с сохранением в силе ранее вынесенного приговора 28 октября 2016 года. Полагаю, что направление уголовного дела в отношении указанных осужденных на новое судебное разбирательство является незаконным и необоснованным. Не согласен с вынесенным кассационным определением по следующим основаниям. Кассационная коллегия Верховного суда вышла за пределы своих полномочий при рассмотрении кассационных жалоб. В мотивировочной части кассационного определения содержится выражение согласия с квалификацией действия осужденных данной судом в первой инстанции, а также выражение несогласия с квалификацией данной судом в первой инстанции по отдельным признакам состава особо тяжких преступлений. Однако ни в одной из четырех кассационных жалоб не приводятся доводы о неправильной квалификации деяний осужденных, то есть не приводятся доводы о неправильном применении судом уголовного закона.
Выслушав стороны, Президиум Верховного суда объявил свой вердикт. Он отменил решение кассационной коллегии от 18 февраля 2017 года и оставил в силе обвинительный приговор от 28 октября 2016 года. С сегодняшнего дня приговор вступает в силу. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. По итогам двух месяцев этого года рост ВВП Грузии по сравнению с тем же периодом минувшего года составил 4,8%. В своем сегодняшнем выступлении министр финансов Дмитрий Кумсишвили отметил, что удовлетворен достигнутым результатом и выразил надежду на закрепление прогресса. Специалисты, между тем, советуют правительству воздержаться от проявления чрезмерного оптимизма. Над материалом работал наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Сегодня на встрече с представителями бизнеса глава Минфина Дмитрий Кумсишвили радовал присутствовавших свежими данными Грустата. По словам чиновника, достигнутый результат создает надежный задел для достижения целевого роста ВВП, который, по прогнозам правительства, в 2017 году достигнет 4%.
Рост экономики в феврале в сравнении с тем же периодом 2016 года составил 4,4%. Я хочу заверить, что это очень хороший показатель. Первые месяцы продемонстрировали, что мы набрали хороший темп. Забегая вперед, скажу, что я располагаю данными статистики за март, где зафиксирован рост оборота предприятий, которые платят НДС. Этот индикатор вместе с увеличением внешнеторгового оборота дает нам повод заявить, что запланированные нами параметры будут выполнены.
Отрапортовал министр. Президент Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе также обратил внимание журналистов на позитивные тенденции в экономике страны.
Думаю, по итогам года мы достигнем роста ВВП в 4%, что является лучшим показателем в регионе. Думаю, у правительства было правильное реагирование на внешние шоки, что позволит нам выйти на желаемый результат.
Однако некоторые экономисты менее оптимистичны. По словам эксперта Матэ Гардава, текущие темпы роста выглядят внушительными благодаря удручающим экономическим показателям первых двух месяцев прошлого года. Гардава считает, что состояние экономики Грузии не дотягивает до результатов, зафиксированных в 2014 году.
Рост экономики обусловлен благоприятной конъюнктурой. Ситуация у основных внешнеторговых партнеров Грузии стабилизировалась, что способствовало увеличению товарооборота и стимулировало туризм. Думаю, даже достижение по итогам года 4% роста ВВП не дает повода для удовлетворения, так как мы на протяжении последних лет в экономическом плане буквально топчемся на месте. И совсем сложно предположить, что экономические результаты хоть как-то связаны с реформаторскими действиями правительства.
Иронично заметил эксперт. В свою очередь, экономист Ливан Каландадзе полагает, что тенденция по росту ВВП сохранится до конца года.
Я бы не сказал, что рост в 4% является впечатляющим достижением, однако следует исходить из тенденций, складывающихся в мировой экономике. Прогноз Всемирного банка в целом совпадает с выкладками правительства. Вместе с улучшением ситуации у внешнеторговых партнеров Грузии я бы обратил внимание и на оживление внутренней ситуации. Данные Грустата свидетельствуют об увеличении оборота предприятий плательщиков НДС, который в феврале в сравнении с тем же периодом прошлого года вырос почти на 15%. Думаю, если сохранятся нынешние темпы притока туристов, то, возможно, удастся превзойти целевой показатель.
А по мнению Зведа Хургуашвили, оптимизм властей напрочь оторван от действительности. Грузия настолько отстала в экономическом развитии от восточноевропейских государств, что даже 6% рост ВВП можно считать неудовлетворительным результатом.
Даже элементарные математические расчеты говорят, что при росте ВВП в 4% мы достигнем уровня Эстонии через 70 лет. У Грузии имеется потенциал по обеспечению годового роста экономики в 9-10%, однако всему этому требуется грамотный подход, чего сложно ожидать от нынешнего правительства.
Согласно текущим прогнозам Всемирного банка, в будущем году экономика Грузии вырастет на 5%. В то же время Армении предрекают 3% рост ВВП, а Азербайджану 2,7%. Однако прогноз не учитывает влияние геополитических и прочих факторов, говорится в анализе авторитетного финансового института. Ираклий Орагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
К новостям из самопровозглашенной республики Южная Осетия. Сегодня в Ахалгорском районе хоронили Тенгиза Хачирова. Он был водителем единственной маршрутки рейса Ахалгорец-Хинвали. По словам местных жителей, его смерть и последовавшие за нею события демонстрируют гуманитарные проблемы, с которыми живут не один год. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
В Ленингорском районе сегодня хоронили Тенгиза Хачирова. Водителя маршрутки «Ленингорец-Хинвал». Он скончался во вторник, на 61-м году жизни. По словам гражданской активистки из Ленингора Тамары Меркашвили, Тенгиз под утро разбудил жену, пожаловался на боли в сердце. Супруга дала ему валидол и вызвала скорую помощь. Через 15 минут, когда приехала скорая, Тенгиза уже не было. В районе его любили за веселый нрав и доброе, даже заботливое отношение к людям. Любили за то, что при любом ненастье в его машине всегда было чисто и тепло. За то, что он всегда довозил женщин с тяжелыми сумками к самой калитке и никогда не брал за это дополнительной платы. Тамара Меркашвили была его другом, бывала у них дома. По ее словам, этот веселый с виду человек носил на душе тяжелый камень.
Тенгиз постоянно переживал своих близких, так, разделила война их. Оказалось, что сестры Тенгиза замужем в Грузии, жена из Грузии. Вот они с близкими не встречались. 9 лет дети вышли замуж, сын где-то учится. И в общем из-за этого они не вижу своих близких. Об этом часто вечером говорили.
Почему родственники из Грузии не могли приехать в Ленингорский район, понятно, у них не было пропуска. Но вот почему Тенгиз не мог их навещать? Жители района имеют право выезжать в Грузию, для этого существует специальный пункт упрощенного пересечения границы. Но дело в том, говорит Тамара, что Тенгиз Хачиров, как и остальные жители селения Закор, 5 лет назад были лишены этого права. Такое дискриминационное положение сельчан началось с того, что они подписали коллективную жалобу к президенту на тогдашнего главу района Джамала Джикаева, говорит Тамара Меркашвили.
Их на сельчане собрал подписи обманным путем. Ну, люди были где-то на религиозном празднике, были выпившие, и огромное количество подписей собрал там. И,
кто собрал?
Один их сельчанец, Василий Хачиров. Ну, и там было про меня, про Джикаева, ну, про многих. И после этого Джикаев все сделал, чтобы люди из этих сел больше не въехали в Грузию. И Тенгиз не подписал, но Тенгиз тоже житель той села, и на его тоже распространялось это правило. И он говорил, что хочет поехать к врачу, хочет поехать к родственникам, но не пустят.
На этом грустная история не заканчивается. Две сестры Тенгиза Хачирова захотели проводить брата в последний путь. Раньше действовало правило, 10 родственников из Грузии могли перейти границу, чтобы проститься с покойным, с условием, что они покинут Южную Осетию в тот же день, до закрытия поста. Но, говорит Тамара, уже 2 года, как это правило, отменили и перестали пускать людей. И перестали пускать людей на похороны. Зная об этом, дамы почтенного возраста пустились на отчаянный шаг. Они дождались ночи и нелегально пересекли границу. Около 5 утра их задержали пограничники. Одна из них не выдержала нервного напряжения. Ее охватил сердечный приступ. Женщину пришлось везти в больницу, говорит Тамара Меркашвили.
Кто-то, наверное, помог, и их оставили здесь. И они поедут после похорон в своих домах.
Вы все-таки навстречу пошли, да, вот как бы исключение сделали.
Да, да, и спасибо всем, кто пришел, но это единичный случай, может, в другой раз не поработает. Надо, чтобы кто-то сел и принял раз и навсегда решение, что без этого невозможно, потому что никто из нашего района не требует ни рынок, ни дом культуры. Не детский сад, день или что-то. И мы требуем, что нормально жили здесь с документами, с возможностью, чтобы к нам хотя бы на похороны, я не говорю, что на свадьбе, пустят наших близких, кем мы хотим радоваться или быть в горе.
По словам югостинского политолога Дины Алборовой, все эти запреты невозможно объяснить соображениями безопасности. Какая опасность может исходить от нескольких человек, в основном стариков и женщин, которые через процедуру досмотра на границе едут на похороны своих близких, говорит Дина Алборова.
Речь идет о людях, и надо как-то все эти процессы очеловечить. Эти люди наши граждане. Они наши граждане. И, соответственно, надо относиться к ним как к нашим гражданам, не отделять их. Когда мы говорили, что мы, будучи национальным меньшинством, да, во время Советского Союза, наши права там притеснялись, то мне кажется, что не надо уподобляться тоже. Мы должны тоже заботиться о национальных меньшинствах. Я думаю, что это многих, наверное, покоробит, но факт остается фактом. Мы декларируем то, что мы хотим строить правовое демократическое государство. Ну, товарищи дорогие, тогда давайте уж по всем параметрам.
Это была югостинский политолог Дина Алборова. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Азиатский банк развития одобрил кредит в размере 114 миллионов долларов для повышения эффективности автомобильного транспорта Грузии и региональных связей. В рамках проекта будет построен 14-километровый участок объездной дороги Батуми, ключевой отрезок скоростной автомагистрали, соединяющий восточную и западную части страны. Грузия вполне готова стать надежным транспортным и логистическим хабом для всего Кавказского региона. Это именно то, что могло бы помочь росту и развитию страны, сказал директор постоянного представительства АБР в Грузии Ешим Ильхан Кайалар. АБР является активным партнером Грузии 2007 года. За эти годы Азиатский банк развития мобилизовал более 2 миллиардов долларов для частного и государственного секторов в Грузии. Президиум Верховного суда самопровозглашенной Республики Абхазия отменил определение кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда от 16 февраля 2017 года и оставил в силе приговор судебной коллегии по уголовным делам от 28 октября 2016 года по делу об убийстве российского бизнесмена Сергея Климонтовича и его подруги Оксаны Скаредневой. Такое решение принято сегодня на заседании Президиума Верховного суда. Во время протестной акции, проведенной уличными торговцами около станции метро Марджинашвили между местным населением и участниками акции, произошла перепалка. Уличные торговцы требуют узаконивания уличной торговли. По словам же местных жителей, уличной торговлей нарушаются санитарные нормы. Граждане выразили претензию и в отношении руководителя Института демократии Лаши Чхартишвили. Они заявляют, что он содействует поощрению уличной торговли. Со своей стороны, руководитель Института демократии заявляет, что сегодня лично ему и уличным торговцам противостояли активисты грузинской мечты. По словам Лаши Чхартишвили, сегодняшняя акция завершена, а завтра он вместе с уличными торговцами проведет протестную акцию у метро, а 1 апреля у мэрии Тбилиси. Несмотря на завершение акции, у метро вновь остаются представители надзорной службы столичной мэрии и мобилизована патрульная полиция. Территорию не покинула и часть уличных торговцев. Глава самопровозглашенной Республики Южная Осетия Леонид Цибилов заявил в интервью газете «Коммерсант», что идея вхождения республики в состав России жива. «Мы не раз об этом говорили. Осетины – раздельный народ. Наши братья живут в России. Вместе с тем мы понимаем, что это не самый простой и рядовой вопрос. Должны быть созданы соответствующие условия как с одной, так и с другой стороны». Если мы увидим, что в России нас ждут, если будут соответствующие сигналы, то мы будем работать по той общей схеме, которая существует в мире, заявил Цибилов. На 9 апреля в Южной Осетии назначен референдум о переименовании республики.
С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Очередные теледебаты кандидатов в президенты самопровозглашенной Республики Южной Осетии не состоялись. Накануне эфир на государственном телевидении был сорван незадолго до начала. Сегодня Госкомитет информации и печати выступил с заявлением, в котором обвинил в произошедшем спикера парламента и кандидата в президенты Анатолия Бибилова и его некорректное поведение. Ирина Келихсаева следила за противостоянием за кадром.
Этих телевизионных дебатов кандидатов в президенты ждали многие. Ведь именно вчера претенденты на пост главы государства должны были рассказать о командах, с которой идут в исполнительную власть. Сотрудники телевидения и радиостанции ИР приготовились к трансляции прямого эфира, однако в студии неожиданно разгорелся скандал. Как рассказал мне один из руководителей ГТРК ИР, причиной стало недовольство Анатолия Бибилова неправильной расстановкой стульев. Как только кандидат Бибилов увидел, что рядом с ним сел Алан Гаглоев и его доверенные лица, спикер парламента встал и демонстративно сел на место, предназначенное для действующего президента. Как отметил мой собеседник, на самом деле возражать громче всех должен был Алан Гаглоев, так как его команду разделили. Одного из двух доверенных лиц посадили напротив. Но тот покорно сел на указанное продюсером эфира место. Телевизионщики, работавшие в студии, с которыми я пообщалась по горячим следам, охотно рассказывали подробности разгоревшегося скандала. Когда в студию зашел Леонид Тибилов и увидел на своем месте Бибилова, то пошутил, не рано ли тот занял это место. Лидер «Единой Осетии» нехотя пересел на прежнее место, затем встал и выдвинул телекомпании ультиматум – переместить Гаглоева, так как он технический кандидат действующего президента и должен сидеть рядом с ним. Это не устроило уже Алана Гаглоева, который не стал удовлетворять прихоть своего конкурента. И понеслось. В течение получаса стороны пытались договориться. С Бибиловым разговаривали и пытались понять, чего он хочет на самом деле. На этаж поднялась вооруженная охрана. Бледный президент, который также пытался разрулить ситуацию, понял, что спикер только начал разогреваться. Поэтому Тибилов с охраной ненадолго переместился в ньюсрум. Понимая, что на него направлены камеры, Бибилов стал возмущаться, что все это, конечно, попадет в YouTube. Его оппоненты, недоумевая, спрашивали друг друга, зачем в таком случае он устроил это шоу. С утра я поговорила с доверенным лицом отверженного Бибиловым кандидата Алана Гаглоева. Константин Елзаров назвал действия спикера парламента провокационными и прокомментировал мне инцидент со срывом эфира так.
Мы однозначно видим виновником этого всего Бибилова Анатолия Ильича. То, что происходило на территории студии, мы даже предположить такого не могли. Наше мнение, что он целенаправленно вел к срыву дебатов. Но основная цель Анатолия Ильича, по нашей версии, это отсутствие возможности манипуляции тем, что Алан Гаглоев, обычно сидя возле Харитоныча, является его сторонником. И так как по последнему варианту рассадки телевидением эта схема, которую он пытается навязать всем жителям Южной Осетии, она уже не подходила. Этот сценарий был нарушен, основной козырь был исчерпан. Ввиду этого ему пришлось сорвать эти дебаты.
Илзаров напомнил, что на предыдущих дебатах Бибилов уже устраивал перестановки в студии, но тогда для команды Гаглоева это не было вопросом принципа. Сегодня от рядовых сторонников кандидата Гаглоева, которые не верят в скандал из-за посадочного места, я услышала еще одну версию. По их убеждению, Бибилов просто разнервничался, увидев доверенных лиц Гаглоева, двух сотрудников силовых структур, которые вполне могли развенчать миф о героическом прошлом этого кандидата. Вчерашний инцидент закончился после того, как была достигнута договоренность провести дебаты на следующий день. Однако сегодня Центральная избирательная комиссия рекомендовала не нарушать утвержденный график проведения теледебатов кандидатов на должность президента. В таком случае следующая встреча претендентов состоится завтра в пятницу 31 марта. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Итак, Госкомитет информации и печати обвинил кандидата в президенты самопровозглашенной Республики Южной Осетии Анатолия Бибилова в срыве дебатов, которые должны были состояться накануне в эфире государственного телевидения. В чем состоит ответ Бибилова на эти обвинения, рассказывает Жанна Тарханова.
Госкомитет информации и печати Южной Осетии обратился сегодня в Центр избирком и сообщил, что дебаты, которые должны были выйти в эфир 29 марта, были сорваны кандидатом в президенты Анатолием Бибиловым. В обращении говорится, что, цитата, «в течение продолжительного времени кандидат Бибилов отказывался от предоставленного ему места, но находился в студии со своими сторонниками, вел себя некорректно, тем самым помешал проведению съемки». Кандидат в президенты Южной Осетии, спикер парламента Анатолий Бибилов опроверг обвинения в срыве теледебатов, назвав их надуманными, говорит Анатолий Бибилов.
Что касается дебатов и почему они не состоялись, значит, никакой вины в этом меня, как кандидата в президенты и моих доверенных лиц не было. Хотя из того, что определен порядок рассадки, значит, кандидатов в президенты, он определен с самого первого дня. Вчера я уверен, что, исходя из прошлых дебатов и зная, что специально в плане провокации опять сделали то, что хотели сделать на прошлых дебатах. Они прекрасно знали, что я человек, который любит порядок. Речь не идет о том, что я не хотел на свое место сесть, но не захотели те люди, которые не захотели на свои места сесть. Один из кандидатов, другой Балан, не хотел сесть на свое место, где он обычно сидел. Исходя из этого, я считаю, что это была провокация. Уверен, убежден в том, что они спровоцировали из-за того, что вопрос был очень серьезный. Но я все-таки склоняюсь к тому, что это была обоюдная договоренность, чтобы сорвать вот эти дебаты. Мы включаем туда и сотрудников телекомпании, и двух моих оппонентов.
Анатолий Бибилов говорит, что беспорядок в студии устроили сами организаторы теледебатов. По его словам, они умышленно создавали неудобства ему и его доверенным лицам.
Сказал, что не надо нарушать порядок. Не надо нарушать порядок, который определен с первого дня, и попросил, чтобы все сели на свои места, чтобы продолжили дебаты. На что принципиально, с одной стороны, сказали, что я никуда не пересяду, где хочу, там сижу. Мы сели, значит, и когда мы увидели вот этот вот беспорядок, вот этот, когда пришел президент, мы, конечно же, из уважения к президенту, к человеку взрослому и к нашему оппоненту, мы встали, уступили место. Конечно, было неправильно, что попросили встать депутата первого созыва парламента, подавателя с 40-летним стажем Розу Сергеевну Бариеву, которая очень много сделала для республики. Еще неприятно было, что ее заставляли пересесть в какое-то другое место. Это тоже, конечно, имело такое значение, которое было проявлено неуважение к этому человеку тоже. В принципе, неуважение к нам, ко всем, оно было проявлено. Почему? Потому что, с одной стороны, как бы мы выразили уважение и как бы сделали так, чтобы все было в порядке, чтобы все сели на свои места. С другой стороны, нам выразили такое неуважение, что абсолютно неуважение ни к Розе Сергеевне, ни ко мне, ни к другому нашему доверенному лицу, на Игорю Дмитриевичу Букоеву.
ГТРК ИР в письме Центр избиркому сообщает, цитата, что будет придерживаться утвержденного ранее графика, согласованного с Центр избиркомом, и не намерена отвлекать персонал, эксплуатировать оборудование и занимать помещение вне графика дебатов. Депутат от Народной партии Амиран Дьяконов затруднился сказать, существует ли определенный порядок рассадки кандидатов на теледебатах, однако заверил, что на сессии парламента депутаты должны дать оценку действиям всех участников предвыборной кампании.
Я не знаю, от кого это исходило, но у меня тоже есть такая информация, что Анатолий Ильич покинул здание телевидения последним, по той информации, что у меня есть. Я считаю, что у президента нет дееспособной команды на сегодняшний момент. Если вопрос о команде президента, тогда я не видел в течение 5 лет дееспособной сплоченной команды, которая в полной мере могла реализовывать интересы осетинского народа во всех направлениях. Команды в целом нет. И, честно говоря, то, что были сорваны дебаты по телевидению, я считаю, что это прямое ущемление избирательных прав народа Южной Осетии, которое можно рассматривать только исключительно вне отрыва от тех неправомерных решений и ЦИК, и Верховного суда Республики Южная Осетия.
Говорит депутат парламента от Народной партии Амиран Дьяконов. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Тему продолжает Зарина Санакоева в рубрике «Голоса».
Вы смотрите по вечерам теледебаты с участием кандидатов?
Изредка.
А это вам как-то помогает определиться в выборе или вы уже определились?
Я уже давно как бы определилась. Я
проголосовал за кандидата, которого не допустили. Как бы остальные мне не интересны, там чисто клоунада. Ну, наверное, людям все-таки помогает определиться. В принципе, люди, наверное, раньше определяются с выбором, чем теледебаты. Просто, наверное, кто-то подтверждает там свои сомнения там или что-то. Я сторонница какой-то. Вот. Он не принимает участие, но если он скажет проголосовать за какого-то кандидата, но он не скажет, он сам идет в президент, так что мы все-таки надеемся, что он будет допущен. Или же просто не пойдем на выборы.
Спасибо. Да, я смотрю.
Ну, вам помогает это определиться в выборе, или вы уже определились?
Я определился. Мне нравится Алан. Другие мне вообще. Ни один не достоин кандидат в президента. То, что я смотрю, мне вот это. Я смотрю на них, и детский сад, недовольный. Можно так сказать.
Вы смотрите по вечерам теледебаты с участием кандидатов?
Не смотрю.
А почему?
Потому что телевизор не показывает.
А вам неинтересно тоже?
Неинтересно.
А что тогда поможет вам определиться с выбором?
Вот наступит день выборов, я тогда подумаю.
Нет, я не смотрю, потому что у меня не показывает наше телевидение. Но ближе к выборам я найду себе время, и я посмотрю это все по интернету. Думаю, это и определит мой выбор.
Смотрите ли вы по вечерам теледебаты кандидатов в президенты?
Ну, не часто, но иногда удается урывками посмотреть. Довольно-таки веселые теледебаты. К сожалению, по телевизору не часто удается посмотреть, но потом какие-то моменты смотрю уже на повторе по интернету или в социальных сетях. Не могу сказать, что для меня это определяющий фактор в моем выборе, но все равно иногда интересно послушать, кто как рассуждает о будущем нашей страны.
То есть они не повлияют на ваш выбор?
А думаю, отчасти.
Нет. Почему? У меня не показывает телеканал, и я голосовать буду против всех. Потому что их позиция мне не нравится абсолютно.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Голоса.
Наступило время обзора абхазской прессы. В Сухуми его подготовил наш корреспондент Анаит Гагарян.
Итоги завершившихся в минувшее воскресенье выборов парламента Абхазии радуют скорее власть, нежели оппозицию. Из 35 мест в новом парламенте 20 новоизбранных депутатов считаются провластными, пишет журналист Инал Хашик. Его статью публикует сайт JM News. Тем не менее, по его словам, малое количество оппозиционеров в парламенте будет компенсировано опытом и качеством. Инал Хашик уточняет, что помимо сторонников власти и представителей оппозиции, в новый состав парламента попала и группа условно-нейтральных политиков, которые изначально демонстративно дистанцировались от двух противоборствующих лагерей. Однако уверенности, что новый парламент будет весь свой срок лоялен действующей власти, нет даже у самых оптимистично настроенных экспертов в президентском окружении. Сама мажоритарная система выборов, по которой формируется абхазский парламент, дает депутатам шанс для маневра, то есть возможность действовать по ситуации, формировать свои настроения, исходя из существующих политических реалий, заключил Инал Хашик. Свой взгляд на прошедшую выборную кампанию в интервью газете «Республика Абхазия» высказал член общественной палаты Вячеслав Цугба. В парламенте, конечно, должны быть и все политические силы, и все национальные представители. Раньше в Верховном Совете были и абхазы, и грузины, и русские, и армяне, и греки. Не вызывали вопросов национальные составы парламента Республики Абхазия и его первых созывов. Сегодня этот вопрос возник, сказал Вячеслав Цугба. Он отметил, что завершение выборной кампании должно снимать напряжение в обществе, а не обострять его. Власть должна вести диалог с обществом постоянно, а не только в момент кризиса. Собеседник издания остановился и на работе уходящего парламента. То, что из 27 действующих депутатов, снова баллотирующихся, лишь несколько проходит в новый состав парламента и не получили голоса голоса депутаты со стажем, с большим жизненным опытом, с одной стороны, говорит об уровне оценки, которую дают избиратели работе парламента, а с другой – о низкой политической культуре в общественно- и кланово-соседском подходе к своим гражданским обязанностям избирателя. Журналист Надежда Венедиктова также пишет о прошедших парламентских выборах. Ее статья опубликована на сайте Осарки. Она прогнозирует, что при выборах спикера развернется нешуточная борьба. И не факт, что уважение к старшим по возрасту и опыту сыграет свою роль. Слишком много пришло молодых и амбициозных, уверенных в том, что наступает их время. В этом составе парламента, по ее словам, будет больше различных групп по интересам. И привычное разделение на сторонников власти и оппозиции не будет играть обычной роли. За пазухой у многих своя игра. Власти придется договариваться с ними более изощренно, что, возможно, приведет к расширению политических механизмов взаимодействия. Надежда Венедиктова с сожалением пишет, что в республике нет вразумительной системы подготовки политической элиты, поэтому многим новоиспеченным депутатам придется учиться по ходу дела. По сути, парламент часто выступает скорее в роли политической школы, чем мудрого законодательного органа. Анаит Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Читаем прессу.
Мы остаемся в Сухуми. На днях учащиеся Гагарского лицея-интерната вернулись из Москвы, окрыленные победой. Их робот-нянька для домашних питомцев был признан лучшим в международном детском конкурсе «Нашествие роботов». Сегодня на их пресс-конференции побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня я побывал на пресс-конференции в Сухуми педагогов и учеников Гагарского лицея-интерната, которые принимали участие в 6-й международной научно-практической конференции «Объединяемся знаниями». Она проходила с 24 по 26 марта в Москве, и на ней их робот-нянька для домашних животных занял первое место. Лицеисты, которые пришли со своими роботами, Аделька Кубава, Лев Агрба и другие, показались мне почти ровесниками своих преподавателей из лицея-интерната Альберта Туктарова и Александра Танакбаева. Настолько молодо выглядят последние. Я, кстати, не мог не поинтересоваться такими необычными для Абхазии фамилиями. Оказалось, что оба преподавателя из Башкирии. Альберт приехал в Абхазию еще 7 лет назад, когда Башаран колледж в Цандрипше был преобразован в лицей-интернат, а его коллега в прошлом году. Куратор проектно-исследовательской деятельности лицея-интерната Альберт Туктаров рассказал о международной конференции, с которой они с ребятами вернулись.
Участвовало более 10 стран, назову вот некоторые из них, вот были участники из Италии, Чехии, Румынии, стран бывшего Союза, очень было много участников из Москвы, Московской области. А в рамках данной конференции было 3 мероприятия, это научно-практическая конференция, это соревнование «Нашествие роботов» называлось, и третий кинофестиваль короткометражных фильмов, подготовленных учащимися. Мы принимали участие во всех трех этих мероприятиях. В научно-практической конференции, которая проходила в форме стендовой защиты, наш проект «Наглядное доказательство теоремы Пифагора» занял 3 место. В соревновании «Нашествие роботов» наш проект «Робот для домашних животных» был удостоен 1 место, то есть стал абсолютным победителем. Ну и почетной грамотой был также удостоен наш фильм «Традиционное жилище народов мира».
Я еще до этой пресс-конференции узнал о первом месте юных роботостроителей из Абхазии, но вместе с гордостью за наших ребят пришло и вот какое сомнение. Кошки и собаки, а именно за ними должен ухаживать, кормить их сконструированный робот, в современных городах, как правило, используются уже не для ловли мышей и охраны жилищ, а, так сказать, из соображений привязанности к братьям нашим меньшим. И когда, скажем, дети проявляют заботу о своих домашних питомцах, это и есть сама по себе цель их содержания, воспитание в детях такой заботы. В чем же тогда смысл перекладывания этих обязанностей на плечи робота? Но на пресс-конференции объяснили, что робот становится нужен, когда хозяин отсутствует дома. Когда Аделька Кубава и Лев Агрба продемонстрировали работу своего робота, Альберт Туктаров дополнил увиденное.
Было такое требование, что робот должен быть уникален. Мы сначала с ребятами собрались, каждый написал где-то 10 идей, домашнее задание было такое. Мы все эти идеи отсортировали, посмотрели в интернете, какие уже встречаются. Допустим, вот про робота-победителя, который занял первое место, можно однозначно сказать, что он уникален, что такого робота вот с такими же функциями нету. Есть там отдельный робот, который одну функцию выполняет, или две похожие. Но чтобы все вот эти, которые наш робот умеет выполнять, нету.
Ребята, конечно, окрылены этой своей победой. А преподаватель информатики и робототехники лицея Александр Танакбаев отметил, что преподавание робототехники вызвало большую заинтересованность у учеников. Записаться в этот кружок хотят очень многие. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
И последняя рубрика нашей программы «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Сегодня в Сараеве, столице Боснии и Герцеговины, в рамках гуманитарного проекта «Языки и национализм» была представлена так называемая «Декларация об общем языке». Этот документ, разработанный группой экспертов в области языкознания, уже подписали около 200 ученых и общественных деятелей, главным образом либеральных воззрений из четырех республик бывшей Югославии, общим языком которой считался сербско-хорватский. Минувшие четверть века, параллельно с распадом общей государственности, было заявлено о существовании самостоятельных языков сербского, хорватского, боснийского, черногорского. О том, как из одного языка образовались четыре, своему коллеге Андрею Шароградскому рассказывает Андрей Шары, в прошлом корреспондент Радио Свобода в республиках бывшей Югославии.
Речь идет о попытке символизировать, что ли, протест против того, что языкознание используется в политических целях. Еще четверть века назад на территории бывшей Югославии существовал один язык, который назывался сербско-хорватский. Кроме этого, были языки южнославянских народов, македонский и славянский. Но официальным главным языком этой страны был сербско-хорватский. Согласно Конституции Федеративной Югославии, Титовской, были две равноценные языковые нормы – сербская и хорватская. Язык мог называться и сербско-хорватским, и хорватско-сербским. При этом хорватский язык – латинская графика, а сербский язык – кириллическая графика. После начала процесса распада бывшей Югославии начался и процесс вполне логичного образования новых языков. Есть сейчас боснийский язык, есть черногорский язык, которые, по сути, очень похожи на классический штокавский вариант, сейчас я объясню, что это такое, сербско-хорватского языка. Объясняется это все, конечно, тем, что на Балканах продолжается формирование современных политических наций. Понятие «боснийский народ» – это понятие относительно недавнее «македонский народ». Понятие относительно недавней черногорской идентичности – это тоже вопрос спора историков. И понятно, что у групп романтически настроенной национальной интеллигенции есть желание получить свой самостоятельный язык. В середине 90-х годов, когда я работал в бывшей Югославии, я помню, что встречался в городе Никшич с профессором, который занимался кодификацией черногорского языка, и он искал отличия его от сербского. На то время таких слов было около сотни. В основном это фонетические различия. Сейчас их значительно больше, но примерно таким же образом был образован и боснийский политический язык. Там много тюркизма, связанного с тем, что на территории Боснии было многовековое господство Османской империи. Эти процессы, в принципе, остановить нельзя, потому что любая нация, любое государство имеет право на свой язык. Но в то же время мы знаем, что есть такие истории, как, скажем, Австрия, которая прекрасно говорит на немецком языке и не выдумывает никакого австрийского языка, или Соединенные Штаты Америки, которые говорят на английском языке, хотя это там американский вариант английского языка. Но, тем не менее, здесь, в данном случае, поскольку это совпадает вот с процессом формирования политических наций, эти вопросы всегда очень обостренные. И вот эти интеллектуалы из разных стран, либерально ориентированные, прежде всего, они хотят выразить свою позицию, подчеркнуть, что если говорить бытовым языком, существует общее языковое пространство, а если говорить научным языком, есть такое понятие сербско-хорватский языковой континуум, то есть это территории, на которых формировались вот эти очень близкие между собой южнославянские наречия. Вот, собственно говоря, вот об этом сегодня и идёт речь Сараева.
Как вы считаете, вот эти либерально настроенные языковеды в своих странах, они не столкнутся с каким-то остракизмом, неприятием их позиций?
Это зависит от политической ситуации в той или иной стране. Я думаю, что наиболее острый вопрос сейчас – это вопрос для Боснии, и вопрос, который вообще разорван между несколькими, так сказать, языковыми вариантами, скажу так. И особенно острая и довольно забавная форма. Это приобретает в Черногории, которая самая последняя из независимых республик, и которая как бы торопится наверстать вот то, что было, как им кажется, упущено. В Черногории до сих пор большая часть населения считает себя сербами. Это, ну, близко, или можно сказать об этом так же, как, ну, грубо говоря, возьмем большое национальное русскоязычное меньшинство на Украине. Другое дело, что политически они могут являться черногорцами и выступать силуэту за формирование и существование черногорского языка, поскольку могут придерживаться принципа, раз у нас есть государственность, у нас должен быть свой язык. Скажем, в Черногории, которая сейчас на пике вообще политического кризиса, вступление в НАТО, там, в общем, всегда непростые отношения между оппозицией и правящей партией, небольшая разница в процентах, вот этот вопрос, конечно, для каждого является сейчас вопросом серьезных политических обсуждений. Авторитеты прежние. Раньше эта политика формировалась языковая прежде всего в Белграде и в Загребе. Сейчас в каждой из республик существует свои какие-то лингвистические школы, которые совершенно по-новому трактуют новую вот эту реальность, политико-языковую, и это вызывает у ученых классического, так сказать, образования, классического взгляда на вещь, довольно сильное отторжение. Поэтому дискуссии это будут продолжаться, они будут подогреваться политикой, а люди в то же время там из Черногории или Хорватии будут прекрасно общаться между собой, потому что и так с иронией относиться к тому, что кто-то там, ну, например, по-сербски «где будет где», а по-черногорски будет «дже». И вот они будут по вот этим вот маленьким разницам в говоре, так сказать, определять в шутку за чашкой кофе, кто из них на каком языке говорит.
Андрей Шары в интервью коллеге Андрею Шароградскому. Рубрика «Панорама». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт – эхокавказа.ком. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейт Гочоришвили. Всего вам доброго и до завтра.